Джером Клапка Джером. Увлекающаяся натура. Тук-тук-тук-тук-тук. Я приподнялся в постели и стал напряженно вслушиваться. Мне показалось, что кто-то пытается пробить наружную стену молотком, завернутым в войлок. «Грабители», — решил я. «Все, что случается в этом мире после часа ночи, мы склонны приписывать грабителям». И задумался, почему взломщики решили в буквальном смысле слова взламывать дом, что, по-моему, является способом весьма странным, медленным и неудобным. Глухие удары продолжались неравномерно, но безостановочно. Моя кровать стояла у окна. Я протянул руку и раздвинул занавеску. Солнечные лучи заструились по комнате. Я посмотрел на часы. Было 6:50. «И что за бестолковое время они выбрали, — подумал я про грабителей. Пока они попадут в дом, наступит время завтрака». Вдруг раздался звон разбитого стекла, и какой-то предмет, ударившись о штору, упал на пол. Я вскочил с кровати и распахнул окно. Внизу, на лужайке, под моими окнами, стоял рыжеволосый молодой человек в свитере и фланелевых брюках. «С добрым утром!» — весело крикнуло мне. «Вас не затруднит бросить мне назад мой мяч?»
«Какой мяч?» — спросил я.
«Мой теннисный мяч!» — ответил он. «Он где-нибудь в вашей комнате. Прошел, как говорится, насквозь». Я нашел мяч и кинул его в окно. «Что вы, собственно, тут делаете?» — спросил я. «Играете в теннис?» «Нет, только тренируюсь у стенки дома. Это прекрасный способ отработать удар». «Но он не способствует покою окружающих», — ответил я. «Боюсь, несколько раздраженно. А я приехал, чтобы найти здесь покой и тишину. Не можете ли вы заниматься этим в дневное время?»
«В дневное!» — передразнил он меня. «Да вот уже 2 часа как рассвело. Но так и быть, перейду на другую сторону дома».
Он исчез за углом и принялся за работу на заднем дворе, где разбудил собаку. Потом я услышал, как зазвенело еще одно стекло, и раздался чей-то сердитый голос, а затем я, очевидно, заснул. Приехав на несколько недель в Диль, я поселился в пансионе, в котором кроме него и меня других молодых людей не было, и я, естественно, проводил много времени в его обществе. Бегли был милым и веселым парнем, но он был бы куда приятнее, если бы меньше увлекался теннисом. Теннису он отдавал в среднем 10 часов в день. У него были партнеры-романтики, с которыми он играл при лунном свете, тратя половину времени на то, чтобы отвлечь участников от неспортивных увлечений, и партнеры-безбожники, с которыми он играл по воскресеньям. В дождливые дни он надевал непромокаемый плащ, галоши и отрабатывал подачу в одиночку. Зиму он провел с родными в Танжере, и я спросил его, как ему понравилось это место. «Гнусная дыра», — ответил он, — «во всем городе ни одного корта. Мы как-то попробовали играть на крыше, но мать нашла, что это опасно». От Швейцарии он был в восторге и советовал мне при случае остановиться в Зерматте. «Ах, какой там корт!» — говорил он. «Забывай, что ты не в Уимблдоне». Впоследствии один из наших общих знакомых рассказывал мне, что однажды, глядя с вершины Юнгфрау на плоскую заснеженную поляну, окруженную пропастями, Бегли сказал: «Видите площадку там, внизу? Вот где можно было бы сделать недурной теннисный корт, только нельзя далеко отбегать от сетки». Когда он не играл в теннис, не тренировался, не читал про теннис, он говорил о теннисе. В те времена кумиром теннисистов был Реншо, и Бегли до такой степени надоел мне с этим Реншо, что в моей душе созрело преступное желание как-нибудь из-под тишка убить Реншо и предать его останки земле. Как-то вечером, когда дождь лил как из ведра, Бегли в течение 3 часов подряд говорил о теннисе, упомянув имя Реншо, если я не сбился со счета, 4913 раз. После чая он придвинул ко мне свой стул, упал на него и начал: «Обращали вы когда-нибудь внимание, как Реншо?» Я перебил его. «Предположим, что какой-нибудь меткий стрелок возьмет ружье и убьет Реншо. Совсем, наповал. Будете ли вы, теннисисты, продолжать говорить о нем или перейдете на другую тему?»
«Кто же станет стрелять в Реншо?» – возразил он с негодованием.
«Неважно, кто», – сказал я. «Но предположим, что найдется такой человек».
«Ну, тогда останется его брат», – сказал он.
«Об этом я забыл». «Не будем уточнять, сколько их там в семье», — сказал я, «но если перебить всех до одного, перестанем мы, наконец, слышать это имя».
«Никогда!» — вскричал он жаром. «Пока существует теннис, имя Реншо не будет забыто».
Страшно подумать, как бы я поступил, если бы он мне ответил иначе. На следующий год Бегли совершенно забросил теннис и страстно увлекся фотографией. Тогда все его друзья стали умолять его вернуться к теннису, вовлекали его в разговор о подаче, отбитых и срезанных мячах, о случаях из жизни Реншо. Но он не желал и слышать о теннисе. Где бы он ни был и что бы он ни увидел, он все фотографировал. Он делал снимки со своих друзей и этим превращал их в своих врагов. Он снимал маленьких детей и вселял отчаяние в сердца любящих матерей. Он снимал молодых женщин, и на их семейное счастье ложилась тень. Один юноша как-то влюбился в девушку, которая, по мнению его друзей, была ему не пара. Но чем больше они чернили ее, тем больше он к ней привязывался. Тогда его отцу пришла в голову счастливая мысль, и он уговорил Бегли сфотографировать ее в 7 различных позах. Когда влюбленный увидел первую фотографию, он сказал: «Что за уродство? Чья это работа?» Когда Бегли показал ему вторую, он сказал: «Слушайте, дорогой мой, да тут нет ни капли сходства. У вас она вышла безобразной старухой». При виде третьей он сказал: «Помилуйте, что вы сделали с ее ногами? Не может быть, чтобы они были такого размера. Это противоестественно». Увидев четвертую, он воскликнул: «Пресвятое небо! Во что вы превратили ее фигуру? Как это могло получиться?» При взгляде на пятую он зашатался. «Великий Боже!» — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. «Это не человек, а призрак. У людей такого выражения лица не бывает!» Бегли уже начал не на шутку обижаться, но его взял под защиту находившийся тут же отец молодого человека. «Бегли тут ни при чем!» — стал вкрадчиво уверять пожилой джентльмен. «Он не виноват, что такое фотограф. Простое орудие в руках науки. Его дело — установить аппарат, а тот уже сам изображает все, что перед ним оказалось». «Не надо!» – продолжал пожилой джентльмен, удерживая Бегли, который собирался продолжать демонстрацию своих произведений. «Не стоит! Не показывайте ему двух остальных!» Мне жаль бедную девушку. Она, по-видимому, искренне любила этого юношу, и наружность у нее была нисколько не хуже, чем у других. Но какой-то злой дух, казалось, селился в аппарат Бегли. С непогрешимым инстинктом литературного критика он схватывал недостатки и преувеличивал их до такой степени, что они затмевали все достоинства. Человек с прыщом превращался в прыщ человеком на заднем плане. Люди с резкими чертами лица становились придатками к своим собственным носам. Никто не подозревал того, что один из наших соседей уже 14 лет носит парик. Аппарат Бегли сразу же раскрыл обман, притом с такой очевидностью, что все друзья этого человека долго удивлялись, как это могло ускользнуть от их внимания. Аппарату, очевидно, нравилось показывать человечество самой плохой стороны. Невинные младенцы у него неизменно получались с хитровато-глупым выражением лица. Молодым девушкам приходилось выбирать, что им больше по вкусу – лицо, бессмысленно идиотское, или злое, как у начинающей ведьмы. Кротких старушек аппарат делал наглыми и циничными. Нашего священника, прекраснейшего пожилого джентльмена, Бегли изобразил каким-то дикарем с нависшими бровями и с явно недоразвитым интеллектом. Виднейшего адвоката города он запечатлел с таким лицемерным выражением лица, что немногие из завидевших его портрет решались потом доверять ему свои дела. Мне, пожалуй, не следовало бы говорить о себе, так как я могу быть пристрастным. Скажу, однако, если я хоть чуточку похож на свою фотографию, сделанную Бегли, то все, что критики когда-либо и где-либо говорили по моему адресу, справедливо и даже больше, чем справедливо. Однако я готов утверждать, хоть я и не претендую на красоту Аполлона, что левая нога у меня отнюдь не длиннее правой и вовсе не изгибается дугой. Это я берусь доказать. Бегли уверял, что с негативом что-то произошло во время проявления, но на фотографии этого пояснения нет, и потому я продолжаю считать себя незаслуженно оскорбленным. Аппарат в руках Бегли не подчинялся никаким законам перспективы, ни божеским, ни человеческим. Я видел фотографии его дядюшки, снятого рядом с ветряной мельницей, и пусть любое беспристрастное лицо решит, кто из них больше – дядя или мельница. Однажды он вызвал целый скандал в нашем приходе, демонстрируя карточку всем известной и уважаемой незамужней особы, держащей на коленях молодого человека. Черты лица этого джентльмена были расплывчаты, и костюм казался до смешного детским. Между тем, если бы он встал, рост его был бы не меньше 6 футов и 4 дюймов. Одной рукой он обнимал ее за шею, а она держала его за другую руку и фальшиво улыбалась. Имея некоторое представление о фотографической машине Бегли, я охотно поверил объяснению этой дамы, утверждавшей, что мужчина на ее коленях – это ее 11-летний племянник. Но люди недоброжелательно смеялись над ее попытками оправдаться, а то, что получилось на снимке, говорило против нее. Все это происходило на заре всеобщего увлечения фотографией, когда малоопытным людям даже нравилось по дешевке запечатлеть свои черты. И вот почти все, жившие на 3 мили в окружности, раньше или позже сидели, стояли, облокачивались или лежали перед Бегли. В результате ни в одном приходе люди не отличались таким смирением, как в нашем. Взглянув на свою фотографию, снятую Бегли, никто уже не мог грешить тщеславием. Каждому портрет открывал глаза на его недостатки. Спустя некоторое время какой-то злонамеренный человек изобрел кодек, и Бегли стал появляться всюду притороченным к предмету, напоминающему миссионерский ящик сверхкрупного калибра. На ящике была надпись, смысл которой сводился к тому, что стоит Бегли нажать на спуск, как человек, очутившийся перед объективом, будет сфотографирован в совершенно непристойном виде. Для всех знакомых Бегли жизнь стала сплошным испытанием. Все ежеминутно боялись, что он застигнет их в нежелательном виде. Он увековечил с помощью моментальной фотографии своего отца, когда тот отчитывал садовника, и младшую сестру в тот момент, когда она прощалась с дружком у садовой калитки. Для него не было ничего святого. Он щелкнул спуском кодека, стоя позади процессии во время похорон своей тетки, и запечатлел, как один из ближайших родственников покойной, закрывая шляпой, шептал на ухо брату веселый анекдот. Общественное негодование уже достигло предела, как вдруг в нашей местности появилась новое лицо. Молодой человек по имени Хей, подыскивавший спутников для летней экскурсии в Турцию. Все с восторгом подхватили эту идею и рекомендовали ему взять с собой Бегли. Мы возлагали большую надежду на эту поездку, мечтали, что Бегли нажмет на спуск своего кодека около гарема или за спиной какой-нибудь султанши, и найдется башибузук или янычар, который навсегда освободит нас от него. Наши надежды, однако, оправдались только частично. Я говорю частично, потому что Бегли вернулся целым и невредимым, но полностью излеченным от своей фотографической мании. Он рассказывал, что не встретил за границей ни одного говорящего по-английски существа, будь то мужчина, женщина или ребенок, которое не таскало бы с собой аппарат. И вскоре один вид черного сукна или звук щелканья кодека стал доводить его до бешенства. Он рассказывал, что на вершине горы Татра, в Карпатах, английско-американские фотолюбители, желающие снять величественную панораму, выстраиваются с аппаратом под мышкой под надзором венгерской полиции в длиннейшую очередь по двое в ряд, и каждому приходится ждать своей очереди чуть не 3,5 часа. Он также рассказывал, что константинопольские нищие носят на шее щиты с обозначением цен, установленных ими для фотолюбителей. Он привез с собой образец такого прескуранта. Один снимок спереди или сзади – 2 франка. Один снимок с выражением на лице – 3 франка. Один снимок в оригинальной позе – 4 франка. Один снимок во время молитвы – 5 франков. Один снимок во время драки – 10 франков. По его словам, когда нищий был особенно безобразен или отличался физическим увечьем, он требовал по 20 франков за сеанс. Ему охотно платили эту сумму. Итак, Бегли забросил фотографию и пристрастился к гольфу. Он показывал несведущим людям, как, вырыв ямку в одном месте и положив пару кирпичных обломков в другом, можно превратить любую теннисную лужайку в площадку для гольфа. И сам все это для них проделывал. Он убеждал пожилых леди и джентльменов, что гольф – самый безобидный вид спорта, водил их за собой часами по мокрым вересковым пустошам и доставлял домой смертельно уставшими, простуженными и полными мстительных планов. Последний раз я видела его в Швейцарии несколько месяцев тому назад. Он, казалось, совершенно охладел гольфу, зато много говорил о висте. Мы случайно встретились в Гриндельвальде и условились на следующее утро вместе взбираться на Фаульгорн. На полдороги мы сделали привал, и я немного погулял один, любуясь горным пейзажем. Вернувшись, я застал его с Кавендишем в руке и колодой карт, разложенных на траве. Он решал какую-то карточную задачу.